Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа мы познакомим вас с третьей беседой протоиерея Сергия Правдолюбова на общую тему о благословении священника. Во второй половине часа вас ждет встреча с Александром Ивановичем Петровым, организатором и руководителем клуба имени Петра Лещенко. Сегодня мы поговорим с Александром Ивановичем о малоизвестном в России большом ансамбле донских казаков Пети Худякова. В программе прозвучат архивные записи этого уникального коллектива. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц. Дорогие наши слушатели, на протяжении двух передач мы знакомили вас с беседой на приходе протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля Троицкого храма в Троицком Голенищеве, под общим названием «О благословении священника». Предлагаем вам третью часть этой беседы.
Лампады. Лампад – это прибор, по которому можно видеть, каково духовное состояние человека, у которого эта лампада висит перед иконой. Сразу. Это просто яркий этот именно прибор. Во-первых, вот у меня лампада дома висит большая. Знаете почему? Я ленивый человек. Я не могу наливать каждый раз, каждый день маленькую лампадку и без конца ее. Я налью, чтобы на 3 дня хватило, на большую лампаду. Лампаду нельзя не почистить пальчиками, своей рукой. Огонь в лампаде бывает яркий, веселый, радостный, светящийся любовью к Богу и горящий весело, а не издыхая и едва-едва теплясь. Я понимаю, что если мы большое сделаем пламя в лампаде, то очень быстро масло горит. Ну, очень быстро масло горит. Прямо-таки, ну, очень тяжело. И вообще-то негасимые лампады бывали только лишь у очень-очень обеспеченных людей, у купцов, у князей, может быть. А остальные только лампаду зажигали на молитву и снова потом гасили ее. Из моего детства я хорошо помню, как лампады вспыхивали. У меня маленькая безрукавочка, курточка была такая хорошая. Нянька ее, эта безрукавочка гасила лампаду, чтобы пожара не было. И так ее всю изгасила, что до сих пор жалею, что я ее потом больше не мог надевать. Она гасила вспыхнувшую лампаду. Мне было там 2 года всего. Масло бывает деревянное какое-то или масло, вот оливковое масло сейчас хорошего, во-первых, оно очень дорогое, и вряд ли оно где-то горит, даже, может быть, в монастыре тоже не везде горит. Я думаю, только уж в Великой Святыне где-то горит настоящее высокого качества масло, которое лампада не портится и фитилек не подгорает. От чего подгорает фитиль? От того, что огонь горит, а здесь ниточки. Они от нагревания огня, они начинают потихонечку обугливаться. И чем выше температура пламени, тем быстрее обугливается и нарастает нагар. Масло старинное, масло оливковое, нагара не дает, можно оно гореть, может, неделю, и не обуглится. У нас такого масла нет, и это очень дорого. В годы своего студенчества я хорошо помню, почему-то вдруг стали продавать в Москве какие-то марокканские сардины в оливковом масле. Недорого и очень вкусно. И мы с моей молодой женой покупали баночку, оттуда эту сардину мы съедали, а масло было такого качества, что мы выливали в лампаду перед иконой. И горело ясно-ясно, как в монастыре в древнем. Причем здесь нет ничего противного церковному обычаю, ибо масло, освящаемое на литии, оно уже не шло в лампаду, а шло в еду. Это масло наливали в еду, и люди ели это масло. Масло было растительное, и его вполне спокойно ели. А если масло хорошее в твоей консервной баночке, лопату налил, немножко рыбы пахнет. Горит изумительно совершенно. Причем какое-то прошло какое-то время, несколько лет прошло, какие-то другого завода, другой страны стали привезли маслины, там уже ничего не горело. Масло было совершенно другого качества. Как ни налей, ничего не горит. А вот это было какие-то особые, настоящее масло, настоящее для настоящей рыбы. Это буквально 2 года было еще, прибрежнее. Что еще важно в горении лампады? Вот лампада там чуточку, она вот уже огонек начинает коптить, вот эти лампады. Бывает, человек добросовестно заправит свою лампадку и свой фитилек специально сделает такой очень толстый, который начинает сам себя давить. И когда в этот фитилек вставляешь, то маслу негде идти, там нету возможности легкого передвижения масла. И поэтому оно с трудом горит. Тускло, осоловело, не радуется Богу и тяжело горит. И думаешь, все хорошо, масло хорошее, фитилек хороший, а не горит. Значит, возьми и одну ниточку, чуточку убери. И оставь меньше ниточек, чтобы не упало. И будет лучше гореть, хорошо гореть будет. Почему пальчики? Требуется без конца подойти и пальчиками потереть. Можно, конечно, чем-то таким другим устройством, но человек своими пальцами, это самые чуткие части тела, они, говорят, микронную поверхность могут ощутить на ладони. И ты, когда берешь фитилек, только не обжечься, надо погасить сначала, чтобы он чуть-чуть остыл, а потом почистить пальчик. И так почистить, чтобы не в лампадку упала, а вот где-то на бумажку или где-то рядом. Почистить, и оживляется сам фитиль, оживляется вот это движение масла, и выдвигаешь нужное количество, это даешь нужный размер огонька, зажигаешь, и он горит, и молится человек, и радуется огонечек твой перед иконой. Когда заходишь в храм и смотришь, думаешь, кто ж когда последний раз касался этого фитилечка? Неделю, две, наверное, вообще никто не трогал. Потом, странное явление, общенародное, я даже не могу объяснить, какая потребность в этом есть. Это в деревнях и в простых и в селах, у простых людей, это просто, можно сказать, даже никто не спрашивает, надо так или не надо. Берут фитилек и сделают его. Посмотрите, вон горит огонек лампады, и это горит лампада. Почему они горят надо стаканчиком, надо лампадой? То есть лампада, как световое это устройство, человеку, который так делает, ему не надо. Зачем оно нужно? Надо, чтобы горел огонек. И они вот так выпячивают сюда вверх, и удобно масла много налить, чтобы потом не заливать еще раз. И получается, это эксгибиционизм. Чтобы я перед самим вывернулся, вот смотрите, вот мой огонь, я хочу, вот красный, мне все равно какой, зеленый, а я горю вот так вот. Это современная манера молодых людей поведения. И вот я лучше всех, я выше всех, вот я горю, а мне лампада ваша не нужна. Вот что же это такое? Почему люди не видят, что лампада сделана для того, чтобы сквозь нее можно было видеть огонек? Есть такие слова. Вся красота царицы внутрь есть, по-славянски, про Богородицу говорится. Древние христианские храмы никогда не были на выворот, как Николо-Хамовский храм. Смотришь, все вывернуто, народ, все разноцветное, все сияет. Не было такого. Храм был совершенно малозаметный, и маленький крестик наверху, а внутри только лишь красота. Ну зачем же выпячиваться, вылезать? Я. Вот это огонек. Для кого? Для Бога. А Бог знает, что огонек горит. Ну а почему же лампадка-то не участвует в этом? Если Великий пост, она должна быть синенькая, если Люсоед красная, вот она. А почему огонь горит открытым фитилем? То мы все избалованы. Мы избалованы обилием электричества. У нас множество электричества. На Афоне везде темнота. Больше того, в Хиландаре, входишь в монастырь в Хиландаре, и там притвор, и там вот стоит такая мраморная, на подставке, мраморная плита, и берешь свечку, зажигаешь ее, раз, тепленькая свечка, ставишь ее на холодный мрамор, и она так и горит. Там даже по правилам уникальных фресок во всем главном храме нельзя даже свечи зажигать. такие условия сохранения древних икон и древних святынь. Вот в придворье горит, а там не надо. На Афоне, в Петелином монастыре русском, я там просто, вы знаете, мучился. Заходишь в храм, темнота, не видно ничего, полная темнота. Вот так вот встанешь, только чтобы там тебя люди не спотыкались, и минут через 10-15 вдруг глаза начинают видеть. Через 10-15 минут. Конечно, может, у меня уже старые, больные глаза. Один раз я вошел в Пантелеимонский храм, Пантелеимонского монастыря, встаю, молюсь, прикрестился, не успел отойти, в это время бац-бац, какой-то монах идет. И прям раз от меня, он тоже ничего не видел, прям в мой живот сразу раз оказывается владыка Ануфрий. Он там без белого клобука ходит, в черном, как простой монах. Он раз от меня, ой, кто это? А, это Сергей, да. Ой, ну ладно, прости, пожалуйста, да. Вот так, такая темнота. И вот тихо-тихо отходишь туда, в левую сторону во время, там акафист читают и поют, к соседям подходишь, влево отходишь и стоишь там 10-15 минут, 20 минут. Через полчаса ты видишь вдруг весь храм. В этой темноте видишь все. Все, буквально вот все видно, но без всякого яркого света. Глаз такое устройство, которое различает только мельчайшие фотоны света. И вот стоишь, молишься, там этот поют «Радуйся, невеста, не невестная», и потом так вдруг смотришь, а что такое прожектор светит над тобой? Откуда такой свет? Что, телевидение что ли приехало? Оборачиваешься. Это вот простая лампада, вот такая вот, только, конечно, не таким ярким огнем, еще два раза меньше. Она свой свет бросает через весь храм. Его видно. Глаз-то наш настолько избалован обилием света. И лет 25 назад в Благовещенском соборе Московского Кремля был поставлен эксперимент. Как сделать подсветку, которая отвечала бы требованиям человеческого глаза приблизительно 15-16 века? Как древние люди видели и как мы можем смотреть? Они провели эксперимент со свечами, восковыми или парафиновыми и все прочее, промерили эти, как там какие-то люмины или фотоны, как там, сколько там, какие единицы, и пришли к выводу, не пойдет. Почему? Настолько избалован глаз человеческий в Москве, постоянным освещением, что это слишком мало. Людям кажется, это темно, они не различают ничего. И они прибавили в два раза, чтобы можно было как бы восстановить обстановку 16 века, 17-го, чтобы можно было видеть так, как было в то время. Это очень странный эффект, и до конца он непознанный. Я помню, отец Павел Конотопов, наш алтарник заслуженный, он полгода здесь алтарничал очень активно, и говорит, я хочу узнать полностью, как вот что-то требуется от алтарника. И он блестяще это делал, и очень активно, мощно, энергично, отец Павел. И вот мы служили Пасху. Мы служили, и это прием тоже. И у нас не было никакого электричества. И было такое сияние пасхальное из иконостаса. А на будущий год у нас электричество появилось. И мы там тоже электричество зажгли в алтаре. И отец Павел Конотопов мне сказал потом, батюшка, в чем такой эффект? Когда появилось электричество, стало хуже. Как-то блекло, не видно, не ярко ничего. Почему было такое сияние в прошлом году, когда все сияло и все это радовалось? А сейчас нет такого эффекта при электричестве. Я говорю, да потому что электричество сразу снижает порог восприятия, чувствительности глаза и духовное вот это вот спокойное расположение восприятия. И поэтому древние это хорошо понимали, новые, конечно, не очень. Я это говорю с большой ностальгией, потому что моего отца не было электрического света. Только когда уж он постарел сильно, там стали электрические лампочки. Но ведь еще что, мы многое не учитываем и не слышим. Мы не слышим ультразвуки и не слышим инфразвуки. Низкие частоты и верхние частоты мы не слышим. Если мы бы слышали, то мы могли бы, глядя на эти лампочки, мы просто даже не глядя, а могли бы слышать постоянное мощное звучание, колебательный процесс. Значит, по проводам откуда-то тянется вот эта электрическая энергия, и вот как звуком она выдавливает этот свет выдавленный и активно напряженный, и сотрясающий пространство. Ну, звуковые тоже есть колебания, только мы их не слышим. И эта напряженность, и эта станция на конце провода, она вмешивается в нашу церковную жизнь, и мы привыкли. И говорим, ладно, мы с этим смиряемся. Но это не значит, что надо все погасить, и чтобы не было света. Некоторые молодые люди, особенно те, которые были на фоне, они тоже тоскуют и хотят выключать свет все время. Тоже это тяжело, трудно. Надо уметь это делать умеренно и не все время, чтобы было, не было света. Пусть будет света, но немного света. В праздник свет больше зажигается, в будни меньше света. Но дай Бог, чтобы это было тоже умеренно, а не без конца все зажжено. Как можно молиться при ярком зажженном свете? Я этого не понимаю. Включают свет и молятся. Мы же не на телевидении. И когда штаб-псалмы, когда гасится свет, как хорошо и замечательно. А на праздник, когда все зажигают свечи, там как раз больше света, больше радости. Итак, не ленитесь. Лампады пальчиками, эти фитильки, пальчиками потереть. Да, грязное судо. Конечно, грязное будет. Возьмите или салфеточку с собой в карман положите, или какой-то платочек, или вытрите. А лампада сразу радостно загорит. Вот опять смотрю отсюда, вижу, что лампада там, во-первых, пылает перед Иверской, и пылает, и главное, что она не укращена, это пылание, и над лампадой, а не внутри. Как научить? Не знаю. На этом я сегодня заканчиваю. О благословении священническом, о благоговении, о лампадах и электричестве, и о том, чтобы страх Божий был у людей. Будем об этом и дальше говорить, и о чем-то другом, но надо иметь в виду, что без благословения на приходе делать не принято каких-то дел, которые могут идти вразрез с общим планом существования прихода, как мы делали с самого начала. Были планы. И мы это делали обязательно, чтобы батюшка благословлял такие вещи. И если нет благословения, человек не хочет благословляться, делает все по-своему, ничего другого не остается, как сказать, или ты будешь в церкви, или ты не будешь в церкви, если ты хочешь делать по-своему, а не так, как принято в церкви. На этом я заканчиваю. Благодарю вас за внимание.
Вы прослушали очередную беседу из цикла протоиерея Сергия Правдолюбова под общим названием «О благословении священника». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM 72.92. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня я приветствую с радостью Александра Ивановича Петрова, руководителя и основателя клуба имени Петра Лещенко. Напомню, в прошлой передаче мы немножко поговорили о нашем старом знакомстве, вспомнили певцов, солистов, коллективы, которые некогда звучали как в России, так и за рубежом. А особенностью нашей беседы было то, что мы только упомянули в ней о создании энциклопедии этих коллективов, которой занимается Александр Иванович. А сегодня мы хотели бы уже начать непосредственный разговор о конкретных коллективах, исполнителях, которым уделяется, на наш взгляд, недостаточно внимания на родине. В России, а Россия, конечно, мыслится сегодня намного шире, чем территориальное образование, которое мы именуем Россией как государством, потому что зарубежная Россия может быть еще менее исследована, чем наше собственное Отечество в этом плане.
Да, это точно. Но я бы хотел сказать сейчас о, может быть, неизвестном в России хоре. Хор называется «Хор казаков Большого Дона». Руководитель и основатель этого хора – Петя Худяков. Почему Петя? Так просто. Да потому что это имя сценическое. А во-вторых, старину всех музыкантов называли Петя, Митя. Например, автор один известного романса, гитарист, аккомпаниатор Морфисий, Саша Макаров, балалайшник Саша Полинов или Саня Пустыльников, Алёша Дмитриевич. И Петя Худяков может быть известен слушателям по выступлению аккомпаниаторской работе Борису Рубашкину в 89-м году. Они приезжали, был фурор, ансамбль участвовал Пети Худякова, который работает, этот ансамбль, с хором. Хор собран Петей Худяковым по образу Сергея Алексеевича Жарова. Сергей Алексеевич тогда уже ушел в другой мир. И Петя Худяков вначале забрал только болгар.
Он сам не пел в хоре Жарова?
Нет, он как солист выступал отдельно со своим хором. А в общем, с хором, как организатор, как аккордеонист, в хоре было два аккордеона, балалайшники, бас-балалайшники, гитаристы. Музыкантов он хороших подобрал. И я этих музыкантов не знал высочайшего уровня. Так вот, вначале, после того, как ушел из жизни Жаров, Петя Худяков нескольких его солистов взял к себе. Например, Ваня Хлипко, такой был болгарин Манов. Но потом он поднабрал других, аранжировки жаровские, все интересно, все хорошо.
Дуба, дуба, дитина моя люба, набрехали на мене, то я ходив до тебе, ліки, дарувай, а ти кришки продавай.
Родился маэстро в 34-м году, 5 августа. И вот я приехал в августе к нему в гости по приглашению, и 9 августа был концерт и празднество в честь его дня рождения. 80-летие. Он с 34-го года.
А вы давно знакомы?
С 89-го года. С момента работы его с Рубашкиным. Так вот, родился он в Софии. Дело в том, что в 44-м году советская армия вошла в Болгарию и организовала сообщество русских под страшным названием КСГБ, Комитет советских граждан в Болгарии. Ну, там, конечно, были граждане не советские, в первую очередь, а болгарские, но русские по национальности, которые, может быть, и родились в Болгарии, но родители их в 20-е годы убежали из России, из Крыма, может быть, из Галлиполи.
То есть дети иммигрантов.
Да, дети иммигрантов. И вот этот КСГБ, Комитет советских граждан, почему-то их советскими назвали, он проводил большую работу культурную. Учил петь, танцевать, еще чему-то. И поэтому Петя Худяков и Борис Рубашкин научились там танцевать. Потом Петя Худяков... Я о нем буду рассказывать только. Организовал хор казаков Большого Дона, как он назвал. Это последователи творчества Жарова. Кстати, хор Жарова начинал с Болгарии. Они пели в русском православном храме в Софии. А потом в 23-м году сделали первый концерт в Вене. И с тех пор их карьера взлетела, очень взлетела. И вот Петя Худяков воспользовался аранжировками Жарова, Шведова у него был, у Жарова аранжировщик такой, и прочих мастеров. Но хор отработан, тем более, что болгары сами православные, и болгарская певческая школа великая, великая. Хотя бы сказать о Борисе Христове. И этот хор разъезжает по странам, по разным странам Европы, Японии, поют, популяризируют русское музыкальное искусство. Кстати, там большинство певцов болгары, также с Украины есть, из Белоруссии, из России. В общем, вся православные братья.
Oh,
Александр Иванович, ну после успеха хора Жарова, после его потрясающего такого взлета, наверное, трудно было создать коллектив, который маломальски претендовал бы на подобную популярность, или он не ставил перед собой таких задач?
Ну, сначала было трудно, но потом ведь зритель реагирует на то, как поет. Поняли, и теперь он очень-очень популярен. Например, отмечали его день рождения концертом в церкви в католической, высокой такая, Штефан Дом называется. А потом в здании Моя, кажется, так называется. Петя Худяков снял весь большой зал. 4 зала там, много гостей. Мало того, он еще приготовил русский борщ. Но поскольку это надо быстро сделать, они заранее делали. Но потом уж я не знаю, весь борщ использовался или нет. Но был, люди ели борщ.
А чем он сейчас занимается? По-прежнему гастролирует?
По-прежнему гастролирует, поет, записывает песни. И самое главное, мы в разговоре с ним пришли к выводу, что его голова свежая из-за того, что он занимается деятельностью, да, искусством. А если бы он, как рядовой пенсионер, сидел бы на печке, то быстро все ушло бы.
Ну, в Австрии вообще, мне кажется, сейчас вот сложно даже такому потомку уже не первой волны эмиграции как-то выжить, я имею в виду в финансовом плане. Ну, как, собственно, и везде за рубежом. Все-таки налоги, различные, так сказать, сложности финансовые. Можно ли концертной деятельностью сегодня жить нашим эмигрантам?
Видите ли, в чем дело? Я такие вопросы ему не задавал. Потому что неудобно, неприлично.
Как вам кажется?
Ну, все зарабатывают. Простите, из Беларуси, из Минска приезжает солист к нему. Да, и он уплатит заработанных денег. Он построил себе дом там под Веной, хороший дом. Там и подвал, и бассейн во дворе. Все хорошо. В общем, это как бы, можно сказать, русский уголок в центре Австрии.
И вас размещал там, да?
Да, и меня размещал. Далее, у него жена Валерия, певица. Она хорошо поет.
Русский тоже?
Да, русский. У нее отец русский, а мама чешка. Кажется, в Праге она родилась. Но хорошо поет. Знаете, тем более, что он приглашал в свое время для того, чтобы поднять своих певцов, наших некоторых звезд. Например, Капитолина Лазаренко, такая певица была, ушла. Потом известный пианист, отец известного пианиста-эмигранта из СССР, еще в советские времена убежал, в Швейцарии живет, Давид Ашкенази. И Давида Ашкенази приглашал, чтобы певица, жена Пети Худякова, Валерия, записала с ним, с Ашкенази, диск, выпустила его. Так что дела у них неплохи.
А дети?
Ну, дети, у него есть от первого брака дочь, которой 37 лет, которая тоже певица, вы знаете. По-русски, правда, не говорит, но поет. Так же, как многие за рубежом, например, Теодор Бикель есть такой великолепный певец. Он по-русски не говорит, но поет. И когда я ему сказал, что он по-русски не Теодор, а Федор, он меня поправил. Федя! Попросту, видно, как его называли.
Oh,
русская культура, русский фольклор, он очень популярен, скажем так, был на Западе.
Именно на Западе.
Именно на Западе в определенный период времени. 60-е,
70-е.
Да, а сегодня?
Я не могу конкретно сказать, но дело в том, что в 20-е годы при наличии большого количества иммигрантов в Париже было до 100 русских ресторанов, а теперь ни одного. Недавно закрылся кабаре «Распутин». Вот представьте себе, ну где-то определенные дни выступают русские певцы, но это эпизоды, понимаете? И дело в том, что совсем недавно была мода на исполнителей блатных песен или приблатненных, типа Дины Верни, Алёши Дмитриевича, и теперь она прошла. В общем, осталось мало. Один, например, коллекционер, Игорь Матвеев. Вот есть такой высокий коллекционер. У него и кусок площади дома отведен под лабораторию, под звукозаписывающую. И больше я таких сильных коллекционеров не знаю. Есть только те, которые коммерцией занимаются. Записывают и продают, записывают и продают. Ну, это тоже неплохо, коммерция. Но все-таки их цель совсем другая.
А вот название хора, хора Сергея Жарова и хора Пети Худякова, «Дон Казакан», ведь для немцев это абсолютно идентично. Единственное, здесь приставка «большой Дон Казакан», но ведь у Жарова тоже был немаленький хор.
Да, у Жарова тоже немаленький, но немцев приучил к русской песне именно Жаров. Потом ведь много немцев было в плену в СССР. Они пришли уже убежденными сторонниками русской фольклорной или бытовой песни. И поэтому такой успех у Жарова, вы знаете, в Германии. А в 1939-м он уехал в Штаты, потому что нечего во время войны петь. В Европе, которая была развернута под плацдармом. А вообще-то Жаров несколько раз вокруг света объехал с концертами. Ну и Петя Худяков тоже высокого уровня создал хор. Кстати, сейчас еще есть хоры. У Вани Хлипки, это ученик Жарова, и когда-то пел он у Пети Худякова, потом создал свой хор. И еще Марсель Ферхов в Голландии. И все носят название «Дон Казакан».
Я надеюсь, мы о них тоже сможем поговорить, да, Александр Иванович?
Да, о них. Мы поговорим и о балалайшниках. Прекрасные балалайшники. Я слышал, вы знаете, с таким чувством они играют. Они... А, кстати, есть не старый балалайшник и сейчас, и не один в мире. Например, мне из Лондона прислал фотографию своей, ну, они называют бюро это. Там около 20 балалайк разного размера. Представьте себе, Пипс Экель его зовут. Он выпустил здесь пластинку и выпустил в неудобное время, вы знаете, как раз на волне перехода от долгоиграющих виниловых пластинок к компакт-дискам. И этот диск задержался, почему-то мало у кого он имеется. У меня есть. Он с ансамблем «Цыганка» выступал. Время солистка у него Фаина Зинова. Но жизнь такова, что люди стареют, заболевают, уходят. К сожалению, так.
Thank you.
Но не уходит и не стареет, и не забывается наша великая культура, которая вот представлена уже в звукозаписях, и она остается в сердцах тех людей, которые к ней приобщены. Я думаю, и дети, и родственники, и те, кто слышал эту музыку, они навсегда оставят ее в своих сердцах и передадут как драгоценный дар потомкам, потому что музыка, настоящая музыка, настоящая песня, настоящая традиция, она же вечна.
Да, это так. Я помню, на концерте Жарова еще побывали мальчики. И потом я видел художественный фильм об этом. И мальчики маршировали по казачьи, и одевали казачьи шапки, и пели песни те. Так что какое-то впечатление на них хор произвел, даже на детей. А уж на взрослых понятно какое. Тем более, что, вы знаете, хоровая музыка за рубежом почему-то больше ценится. У нас народ больше слушает эстраду, но современную эстраду, малоинтересную часто. Часто малоинтересную. Например, я был как-то с Иваном Асуром, солистом жаровским, на одной радиостанции, и там представитель хора казаков донских, руководитель. Их, оказывается, много в СССР было. И в Ростове, и в Волгограде. И вот в Волгоградку говорит, что поют они в Японии. Мест нету, люди сидят на ступенях, слушают. А у нас, говорит, вышли мы на сцену. В зале 13 человек.
Я сам был свидетелем концерта, который дал Иван Владимирович Асур в Московской духовной академии, и в большом зале, рассчитанном на несколько тысяч мест, присутствовали всего лишь два десятка воспитанников. Это никому не нужно сегодня, к сожалению. Но мы не будем на грустной ноте заканчивать нашу передачу. Единственное, я хотел бы спросить ваше мнение, почему так актуально и почему так ярко воплотилась русская культура за рубежом среди эмигрантов в те годы? Мне так думается, что среди всех этих людей, которые как бы были вырваны насильственно из России, жило подспудное желание как-то вернуться самим в Россию и вернуть ту Россию, которую они потеряли.
Да, именно так, вы правы, на все 100%.
И тоска по родине – это многое. Вот люди, многие сейчас хотят эмигрировать, там, плохо материально, еще что-то. Я там пробыл всего 5 дней на дне рождения Пети Куликова. И мне скучно стало уже, потому что кругом незнакомая речь. А здесь хоть и не на том уровне, но Россия, родная Россия.
Потом там говорят, что можно заниматься чистой наукой, скажем, каким-то творчеством, но жить все-таки нужно в России.
Да, да. Тяга большая. Тяга большая. Дело в том, что, вот смотрите, родились там русские люди, а говорят по-русски лучше, чем мы. И русской культурой живут, православную верой увлечены. Например, я беседовал с одной женщиной. Дело в том, что я обзвонил много уголков земного шара. И вот в Австралии одна дама говорит: да, мы в воскресенье с утра в храм обязательно ходим на службу. Вот так вот они живут. Это у них принято. У нас единицы это делают. А там полностью русская община.
По зову сердца, потому что...
Аллилуйя, аллилуйя.
Дорогой Александр Иванович, я благодарю вас и благодарю вас за те принесенные в студию записи, которые сегодня звучали в нашем эфире. Надеюсь, что наши радиослушатели, которые так тепло приняли нашу первую передачу, не остались равнодушными и сегодня, а мы со своей стороны пообещаем продолжить наш цикл.
И я хотел бы сказать, если понравилась передача или не понравилась, откликнитесь на адрес по латыни alivp1946@mail.ru. Повторяю, alivp1946@mail.ru.
Спасибо. Напомню, что сегодня мы беседовали с основателем и руководителем клуба имени Петра Лещенко Александром Ивановичем Петровым. В нашей передаче звучали архивные записи.